Глава 12. Кагул.
20 июля, сразу же после ужина, по всему огромному русскому полевому лагерю вдруг пошла суета и шевеление. «Ротного командира в штаб полка! Немедленно!» — выкрикнул пробегающий вестовой и понесся, сломя голову дальше. «Ну вот и все. Кончилось наше здесь сидение, Лешка. Помяни мое слово, большая драка близко!» Сенцов кивнул на убегающего вестового и поправил на перевязи шпагу. «Давай собираться. А то потом после построения дадут 10 минут на сборы и сразу же в колонну маршем. Ать-два, ать-два». Через час выстроенные по батальону войска слушали приказ своего командующего графа Петра Александровича Румянцева.
«Братцы! Турки, переправившись огромной армией через Дунай, соединились здесь со своей левобережной армией и расположились у озера Кагул. Перед ними в авангарде стоят две наших дивизии, князя Репнина и генерала Баура. Из-за прута к нам идет большой обоз, коему угрожает огромное татарское войско. Настало время для решительных действий. Если мы не поспешим сей же час, то османы раздавят всей своей массой наш авангард, а потом уже набросятся и на нас. Татары же вырежут весь обоз и ударят с тыла. Слушай мой боевой приказ!»
И многотысячный строй всей русской армии замер, вслушиваясь в каждое слово своего командующего.
«Генерал-майор Глебов со своей дивизией из 8 полков кавалерии и 4 гренадерских батальонов отряжается для встречи и защиты обоза. Остальное войско, ускоренным маршем оставив здесь все наше имущество, идет сейчас же на соединение с нашим авангардом. Затем мы строимся в каре и бьем сходу османов. Выступаем в ночь немедленно. Командирам развести людей по колоннам. С Богом, братцы, не оставим наших товарищей одних, выбьем турка за Дунай. Мы победим! Слава матушке императрице Екатерине Алексеевне!»
«Слава, слава, слава!» — ревело дружно 30 000 глоток.
В ночь с 20 на 21 июля русские войска, разделившись с дивизией Глебова, двинулись ускоренным маршем к Кагулу. Великий визирь никак не ожидал решительных действий от русских. Только 3 дня назад крымский хан прислал ему нескольких русских пленных, а также заверение о том, что армия Румянцева испытывает острый недостаток в продовольствии. Хан Каплан Гирей убедил Халил-Пашу, что к текущему моменту сложилось наиболее подходящее время для атаки, и сам пообещал ударить в тыл русским, в то время как великий визирь с основным войском атакует их с фронта. Показания пленных о сравнительно малочисленной армии Румянцева и о недостатке продовольствия и боевого припаса уверили турок в неизбежности поражения противника. Великий визирь разделил свое войско на 3 части, поручив командование 2 частей Мустафе-паше и Абазу-паше, а на себя взял командование всем центром войска. В отряде каждого из военачальников было по 10 полевых орудий большого калибра, плюс более 100 их находились при ретраншементе, защитном сооружении из окопов и земляных валов, и еще несколько десятков было в лагере. В качестве поощрения за победу над русскими визирь пожаловал каждому из пашей по богатой шубе, а всему воинству была обещана большая награда и очень скорый почетный мир. Султанские воины и их командиры поклялись не отступать до тех пор, пока не разобьют на голову всю русскую армию, а для будущих пленных русских было приготовлено множество железных цепей. Всего этого Лёшка не знал и шёл в колонне своего обширонского полка по ночной дороге на юг. Мимо них проносились драгунские и гусарские эскадроны, шли рысью казачьи сотни и скакали вестовые от высоких чинов. То и дело слышалось: «Быстрее, быстрее, шире шаг!» Не просто было делать быстрые переходы солдату XVIII века. В своем неудобном мундире, в башмаках, при тяжелой фузее, да с патронной сумкой через левое плечо и с ранцем из телячьей кожи за спиной, солдаты шли на пределе своих сил. Но все уже прониклись, что бой теперь неизбежен, и чтобы ударить хорошо, нужно поддержать стоящих впереди товарищей и наскочить всем вместе на турку первыми. Господи помилуй! Отче наш, еже еси на небеси, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли! Отовсюду в колоннах слышались слова молитвы. Люди готовились выйти на смертный бой.
«Ох, опять будем у турки на штыках победу вырывать! Помяни мое слово, Тимоха!» «Ты-то свой остр ли наточил?» — тормошил своего артельного товарища Архип.
«Да он у меня завсегда наточен, Архипка, ты же сам про то знаешь. Ну и так, конечно, брусочком подправил я его перед выходом», — отвечал дружку зеленоглазый здоровяк. «Да не суетись ты, паря. Главное, всем дружно стоять. Когда мы стеной идем, тогда ведь нам никакие янычары не страшны. У них ведь на ружьях штыка нет. А ятаганами до нас не больно ты и дотянешься. Пробьемся!»
Мимо роты в голову колонны пробежали егеря Куницына. «О!» — заговорили в ротной колонне. «Охотнички наши вперед побежали. Видать, скоро уже. Подходим, небось». На рассвете русские войска перешли Троянов вал. Румянцев разделил свои войска на 5 дивизионных каре. Средняя сильнейшая стояла под командою у генерала Олица. По правую его руку шли каре генералов Племянникова и Баура, а по левую — графа Брюса и князя Репнина. Небольшое количество кавалерии, оставшейся при армии, было поставлено в интервалах между каре. В пехотных порядках и между ними орудийная прислуга выкатывала полковую и полевую артиллерию. Апшеронский полк Егорова находился в каре графа Брюса, в задачу которого входила атака правого крыла турок. Оторопевшие от неожиданности и изумленные столь неожиданной отвагой противника, турки и татары сначала пришли в крайнее смятение, но, усмотрев ничтожность русских сил общим числом не превышающих 20 000 против их 150-тысячного войска, быстро оправились и решили задавить их своим множеством.
«Ать! Ать! Ать! Два левой! Ать! 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 Два левой! Тверже шаг, орлы! Сейчас турку штыком колоть будете, веселее вперед глядеть!» — командовал Кулебякин, ведя свой полк в бой. Апшеронцы скалились в злых улыбках. Было страшно и весело вот так вот маршировать на виду у неприятеля. От турецкого лагеря в клубах пыли неслись на русские порядки сипахи, турецкая служилая кавалерия. Казалось, что навалятся они сейчас всей кучей и сметут, втопчут всех этих дерзких славян в землю.
«Артиллерия! Огонь по готовности! Каре, стой! Целься! Огонь по батальонно!» — раздалась команда дивизионного командира. «Бабах! Бабах! Бабах!»
Раздались залпы полковых и полевых пушек, выкаченных на прямую наводку. В наступающую массу конницы с визгом и истошным воем ударила картечь, сметая в кровавую кашу целые десятки наступающих, разрывая и заваливая на землю тела всадников и их лошадей.
«Залпом! Пли!»
— прорал командир батальона премьер-майор Уваров, и первые 4 шеренги, 2 с колена, 2 других стоя, разрядили свои фузеи в плотную стену из пыли и всадников прямо перед собой.
— Сменные шеренги вперед! Готовься!
Разрядившие ружья остались на месте, занятые зарядкой оружия. а перед ними вышли следующие четыре шеренги стрелков. Алексей стоял в пятой шеренге каре, и теперь его позиция была в первой шеренге, стреляющей с колена. Адреналин играл в крови, дыхание участилось, в висках тукало, а сердце быстрее билось в груди. Тело юноши лихорадило от чувства опасности и какого-то дикого восторга. При этом мозг продолжал совершенно хладнокровно работать, оценивая все происходящее вокруг. На них снова накатывала только что отхлынувшая волна конницы.
«Залпом пли!»
— раздалась откуда-то сзади команда.
«Бабах! Бабах! Бабах! Бабах!»
Раздались громовые оружейные залпы. Лёшка чуть выждал и нажал на спуск, надежно сбивая с лошади свою первую жертву, уцелевшую от круглых фузейных пуль.
«Сменные шеренги вперед! Готовься!»
И опять вперед выступили четыре шеренги стрелков с их заряженными фузеями. Зарядка штуцера была делом долгим и хлопотным, поэтому он переместился ближе к центру каре, чтобы только не мешать стрелкам из гладкоствольного оружия. А из передовых линий слышалось
«Бабах! Бабах! Бабах! Бабах!»
Два из пяти русских каре под командованием генералов Брюса и Репнина стали напоминать острова в бушующем море неприятельской кавалерии. Лезть на прополую сипахи, турецкой служилая кавалерия, уже не думали, и, окружив эти два крайних русских каре, конники теперь пытались найти здесь самое слабое место. Все это сильно сковывало движение и не давало выполнить основную задачу дивизии — прорваться через полевые оборонительные сооружения и занять вражеский лагерь.
«Все ротные охотники и еря вперед!»
— отдал распоряжение генерал Брюс, и из общего строя высыпали сотни самых подготовленных стрелков. В каждой роте был такой десяток, и, смешавшись в расцепном строю с егерями, они начали вести злой и беспокоящий огонь. Лёшка волею судьбы оказался на правом фланге каре и, выскочив по команде, как-то само собой прибился к знакомой егерской паре Карпыча и Кузьки. А к нему сзади прибились двое охотников из его полуроты, Тимофей с Архипом.
«Старшой, охвицеров ихних бей! У них на колпаках и челмах хвосты самые пышные да яркие, и халаты шелковые в узорах!»
— крикнул ему Карпыч и, присев на колени, начал выбирать свою цель.
«Бах!»
— бухнула его фузея, неся кому-то смерть или увечья. Лёшка сходу опустился на одно колено и взял свой штуцер на изготовку. Чуть в отдалении, шагах в трёхстах или чуть больше, всадник на красивой гнедой лошади в ярком халате и с длинной гривой из крашеного конского волоса на челме потрясал перед конниками булавой и что-то им там грозно орал, махая в сторону русских. Булава — признак власти у тюркских народов, как минимум командир эскадрона, если по-нашему, — подумал Лёшка и, поймав мушку ствола в разрезе целика, плавно выжал спусковой крючок.
Бах!
И тяжелая 15-миллиметровая штуцерная пуля выбила всадника из седла.
Бах! Бах! Бах!
Раздались выстрелы фузей Кузьки, Тимофея и Захара.
«По очереди бейте! Вон, как эти егеря прикрывают друг друга!» — крикнул своим охотникам Лёшка, и те согласно закивали головами, принимая приказ.
«Достаю из патронной сумки бумажный патрон». Зубами откусываю его кончик и насыпаю малое количество пороха в эту нишу на этой полке. Теперь закрываю полку крышкой. Сам для себя проговаривал Алексей, не забывая при этом оглядывать все вокруг. «Не дай бог в бою зевнешь, без башки на раз сам останешься». Эту науку он зарубил себе на носу еще в той жизни, на своих первых лейтенантских выходах в Кавказских горах. Курок устанавливаю на полувзвод до щелчка. Есть щелчок. Засыпаю весь оставшийся в патроне порох в ствол через дульный срез. а потом начинаем самую муторную часть зарядки — проталкивание пули внутрь ствола. Кусочки кожаного пластыря крест-накрест на срез ствола. Молоточком легонько раз, два, осаждаю пулю в ствол. А теперь по шомполу молоточком продвигаем ее до заряда. Все, теперь пуля на месте. Обстановка на поле боя начала снова меняться. Наконец-то, сбившись в боевую формацию сипахи и поддерживающие их татары, визжа и горланя, подстегнули своих лошадей и кинулись на стрелковую цепь русских. «Пора уносить ноги, иначе нас всех тут вырежут», — подумал Лёшка, дозаряжая штуцер. Ему оставалось только взвести курок на боевой взвод, прицелиться и сделать выстрел. В шагах в двухстах какой-то незнакомый офицер отступал самым последним, прикрывая своих солдат. Вот он развернулся и побежал за ними вдогонку, а на него уже налетал какой-то вырвавшийся вперед оголтелый всадник со сверкающей в лучах жаркого солнца саблей в руке. «Жалко мужика, отчаянный офицерик», — подумал Лёшка и выбрал свободный ход спускового крючка. Бах! Пуля аж развернула турка, и он, вылетев из седла, потащился за конем, оставаясь одной ногой в стремени. Офицерик отпрянул резко в сторону, огляделся и, продолжая бежать, махнул Лёшке рукой. «Ходу, ходу, быстрее!» — прорал команду своим охотникам Алексей. Нужно было срочно уходить под защиту каре. Карпыч никак не успевал за мушкетерами, оттаскивая своего напарника на плечах. А у того из бедра торчала стрела — подарок от татар, продолжавших до сих пор воевать с луками. «А, все равно я уже умер!» — с какой-то веселой сумасшедшенкой подумал Лёшка и подхватил Кузьку под руку. «Вдвоем-то у них все быстрее будет. Их бы наверняка порубили или же затоптали копытами конницы. Но в голове у Лёшки как будто бы что-то щелкнуло. Он мельком взглянул перед собой, где уже в 50 шагах блестела стена штыков, и заорал истошно. «Ложись!» «Бабах! Бабах! Бабах! Бабах!» — раздался залп сотен фузей, и над головами троицы со свистом пронесся рой пуль. «Бах! Бах! Бах!» — и с истошным надрывным воем прошла туча пушечной картечи. «Ура!» Стена штыков вынырнула из плотного порохового облака и, грозно колыхаясь, пошла на заметавшуюся на поле конницу. «Ура!» Разнеслось в отдалении, и с правой стороны со спины сипахов тоже раздались фузейные залпы. Турецкая конница, окружившая дивизионное каре генерала Брюса, оказалась в западне. Два отборных гренадерских батальона генерала Олица при 6 полевых орудиях ударили им в тыл с правого фланга, как раз навстречу идущей сейчас в атаку левофланговой дивизии. Турецкие сипахи и татары, оказавшись в огненном мешке между двух стен штыков, смешались, рассеялись и, развернувшись, ринулись всей своей массой в сторону полевого лагеря, оглашая округу истошными криками. Такая же картина происходила сейчас и на правом фланге у генерала Баура. Рассеяв вражескую конницу, Румянцев отдал приказ дивизии Репнина сместиться влево и, обойдя стороной пешее турецкое войско, ударить в него с тыла. Дивизии Брюса предстояло бить правый фланг турок и, рассеяв его, взять укрепленный лагерь. Дивизии Баура предстояло взломать левый фланг. И самая трудная задача выпала центральным дивизиям генералов Племянникова и Олица. Им надлежало сковать весь центр турецкого войска, выстоять перед натиском превосходящих их сил и пробить оборонительный ретраншемент, где стояли основные батареи турок. «Лежи пока, милок! Как выбьем турку, так сразу и вернемся к тебе!» — напутствовал своего раненого напарника Карпыч. «Ну что, сержант, веди нас!» — кивнул он Лёшке и подал потерянную им во время поспешного отхода треуголку. «Когда только успел подобрать-то!»
Алексей ее отряхнул, одел на голову и кивнул переминающимся с ноги на ногу рядышком Тимохе с Архипкой. «За мной! Бегом!» Дивизионное каре скорым шагом под бой барабанов, отбивающим ритм, шло на турецкий ретраншмент.
«Бах! Бах! Бах!»
Били в его укреплении ядрами полковые и полевые армейские пушки. Русская артиллерия всегда была самым передовым и лучшим родом войск из всех армий мира. Следуя в войсковых порядках, она могла поддерживать свою пехоту как картечным боем, сметая живую силу противника, так и подавлять вражеские батареи и одиночные орудия в их полевых защитных сооружениях. Вот и сейчас, избавившись от опасности в виде османской конницы, русские артиллеристы громили вражеские пушки и били ядрами по самому ретраншементу.
— Штыки, братцы, за матушку Екатерину, ура!
И дивизия Брюса обрушилась на левый фланг к Абыкулу, пешего регулярного войска Халил-Паши. В передовых порядках каре шли два гренадерских батальона Бигичева и Ливина. Тысячи отборных, рослых солдат с яростью ударили на передовой турецкий полк, переколов его третью часть. Остальные, не выдержав напора гренадер, развернулись и ринулись через окопы в сторону лагеря. Егеря и охотники вели в это время стрельбу россыпью, выбивая в первую очередь османских командиров. Здоровый турок с кривой саблей в руке на глазах у Лёшки зарубил двух своих рядовых в панике убегающих от русских. Он что-то громко орал и размахивал своим оружием. Уже около трех десятков пехотинцев остановились вокруг него, создавая островок стабильности на поле боя. Еще немного, и на этом участке их уже придется выбивать в рукопашный. «Бейте того жирного с саблей!» — крикнул Лёшка своей команде и показал рукой на цель, сам продолжая заряжать свой штуцер.
«Бах, бах, бах!»
— грохнули фузеи охотников, и егеря Карпыча и здоровяк завалился на спину.
«Ура!»
Гренадеры ворвались в первые широкие окопы и начали там колоть их защитников. «Не останавливаться! За мной!» — прокричал команду Кулебякин, и Абширонский пехотный полк ринулся за своим командиром ко второй траншее. Через 10 минут все оборонительные порядки на левом фланге у турок были прорваны, и русское каре, разделившись на батальонные и полковые колонны, ударило вправо вдоль ретраншемента. А Санкт-Петербургский и Копорский пехотные полки с гренадерским батальоном Бегичева вышли к полевому лагерю противника. «Любакин, выдели 5 своих орлов в охрану к вестовому адъютанту в штаб командующего», — отдал распоряжение граф Брюс, наблюдая за боем с только что отбитого у противника оборонительного вала.
«Егоров, ко мне!»
— крикнул полковник, подзывая заряжающего свой штуцер Алексея. «Ваше высокоблагородие, старший сержант Егоров, по-вашему...» — начал было тот, но командир только махнул рукой. «Тихо, тихо, Егоров, некогда тут тянуться. Поступаешь в распоряжение адъютанта его светлости, поручика Светлова. Сопроводишь его в лагерь командующего с донесением и обратно. Забирай с собой 4 по своему выбору и вперед!»
«Есть!»
— коротко ответил Лёшка и подозвал к себе своих охотников Тимоху с Архипом. Он огляделся, подыскивая, кого бы ему еще с собой взять.
— Разрешите, господин старший сержант, с вами? Чай не откажетесь от стариков?
Напротив него стояли 2 знакомых егеря, старички Карпыч с Макарычем. — Не откажусь, — усмехнулся Лёшка. — Зря, что ли, Макарыч, ты меня всю неделю на вашем стрельбище гонял? И обратился к ожидающему их офицеру. — Ваше благородие, команда собрана и готова следовать за вами. Светлов, высокий щеголеватый поручик с тонкими усиками, внимательно их всех оглядел и махнул рукой в ту сторону, откуда сейчас слышалась ожесточенная пушечная канонада и ружейные залпы.
— Командующий нашей армии в центральном каре ведет бой с основными силами турок.
Мы с вами сейчас двинемся уже по освобожденной земле, но ушки-стрелки держите на макушке. Сами знаете, как у нас тут быстро обстановка меняется. Да из каких-нибудь лощин могут татары-недобитки выскочить. Запросто голову срубят или же за собой нарка не утащат. Так что не зевать! За мной!» И он первым побежал в ту сторону, откуда сейчас слышалась ожесточенная стрельба. Каре генералов Племянникова и Олица в это время штурмовало центральный ретраншемент. Только что русские пушки подавили основные турецкие батареи, и сейчас дивизии готовились к решительному броску.
«Приберите себя, как-никак на глазах у командующего, и все его свиты окажетесь», — скомандовал своему сопровождению Светлов, направляясь к группе высокопоставленных военных, наблюдавших за боем, стоя в центре каре Олица. «Легко сказать. Приберите», — подумал Лёшка. «Здесь вам не ванная комната и даже не лесной родник, а поле боя». Однако команда была отдана, и ее нужно было теперь как-то выполнять. Действительно, и он, и все его товарищи были в пороховой копоти и пыли. Одни лишь только зубы блестели на их чумазых лицах. В ход пошла беленая холстина, которую он всегда носил на всякий случай с собой. Вот и сейчас, отодрав добрую ее половину, Лёшка обтер ей свое лицо с руками и передал дальше по команде. «Быстрее, быстрее!» — торопил поручик, отряхиваясь сам от пыли. «Станете в 10 шагах за мной. Ну все, теперь пошли!» И быстрым шагом направился к командующему.
«Ваше сиятельство! Дивизия генерал-поручика Брюса отбила все атаки вражеской кавалерии и прорвала правый оборонительный фланг турок. Яков Александрович разделил дивизию, и одной ее частью выдвинулся к турецкому лагерю, а другой бьет его главный ретраншемент вдоль своего фланга. Он просит у вашего сиятельства кавалерию, дабы преследовать отступающего противника, а также дальнейших указаний по своим действиям». В 10 шагах от Лёшки в окружении своей свиты стоял сам Румянцев, генерал-аншеф, легендарный русский полководец и военный теоретик, кавалер всех российских орденов, человек решительный, храбрый и абсолютно хладнокровный в бою. Он, как никто, заботился о нуждах своих солдат и хорошо знал их, что было нечастым явлением в армиях XVIII века. Именно Румянцева считал своим учителем другой великий полководец — Суворов Александр Васильевич, являвшийся к Петру Александровичу всегда в полном мундире и забывая при нем свои шутки.
«Поручик, передайте Якову Александровичу мою благодарность за стойкость и решительность его войск», — ответил на доклад вестового адъютанта командующий. «Передайте также ему, чтобы он всемерно усилил давление со своего фланга на центр османских позиций. Наша правая каре генерал-квартирмейстера Баура уже пробила левый фланг турецких войск и идет к османскому лагерю. Вся кавалерия, кроме крайнего резерва армии, послана к нему на помощь. Ступайте». И он повернулся к стоявшему рядом с ним принцу Ольденбургскому.
«Алексей!»
Из свиты командующего отделилась, направляясь к нему, знакомая долговязая фигура.
«Как давно я вас не видеть!»
Перед Лёшкой стоял знакомый ему барон Оффенберг.
«Я глядеть, ты уже успел повоевать?»
И он радостно обнял сержанта.
«Совсем чуть-чуть, Генрих Фридрихович!»
С улыбкой ответил Лёшка, поправляя свою треуголку.
«Я извиняться, что совсем не видеть тебя весь это время!» Виновато улыбнулся немец. «Очень много-много дел перед этот большой баталий. Ты еще не передумать стать егерь? Я могу говорить с командующей и, как это по-русски, дать протекции, попросить за тебя. Мы с графом хорошо ладить. Он очень любит хороший картограф и особенно его хорошей работы из карт, чертеж и схем».
«Спасибо, господин барон», — покачал головой Лёшка.
«Но я хочу добиться всего сам. Еще раз вам спасибо за ваше доброе участие и за ваш подарок». И он погладил рукоятку дарственного кинжала.
«Прошу прощения, но мне нужно догонять адъютанта. До свидания, господин подполковник». И он, козырнув, бросился за своими товарищами.
«До свидания, Алексей! Мы обязательно с тобой увидимся!» — умахал ему вслед рукой военный картограф.
Вестовым нужно было пробежать за наступающими центральными каре, пересечь большую часть поля и уже потом выйти на боевые порядки своей дивизии. А прямо перед ними, в самом эпицентре битвы, происходили самые трагичные события. Каре генерала Племянникова, двигаясь быстрее, немного обошло соседнее каре Олица и уже начало выбивать из окопов ретраншементы турецкую пехоту. Вдруг из лощины, пролегавшей поперек окопов, на дивизию Племянникова ринулось с ревом около 10 000 янычар, как видно, сидевших там в засаде и выжидавших самого удобного момента для броска. Их нападение было столь неожиданным, что фас русского каре, который составляли астраханские и первые московские полки, был сразу же ими прорван. Русские пехотинцы не успели даже дать залп из фузей, как были опрокинуты. Янычары, размахивая ятаганами и саблями, ворвались в середину русского построения и опрокинули муромский с бутырским полком, которые побежали искать спасение в каре Олица. Турки, уже торжествуя победу, радостно кричали. Ими было захвачено 2 знамени и несколько зарядных ящиков. Опасность поражения нависла над всей русской армией.
«Стойте!» — размахивал шпагой Светлов. «Стоять!»
Но его никто не слушал. Мимо пробегали толпы солдат, а некоторые даже бросали на землю свои ружья, только чтобы побыстрее укрыться от грозящей им опасности. Лёшка сбил первого набегающего янычара из штуцера. Рядом хлопали фузеи его охотников, а поручик, разрядив оба своих пистолета в упор, пятился, отбиваясь при этом от 2 здоровых наседающих на него янычар шпагой. Штуцер был разряжен, и Лёшка подхватил брошенную кем-то мушкетерскую фузею с примкнутым к ней штыком, прикрывая своего офицера с правого бока. А с другого пристроились егеря, примкнувшие к своим ружьям длинные плоские штыки-кортики. Тимоха с Архипом пристроились тоже около своего сержанта. Так вшестером они отступали, отбиваясь от нападавших. Вот к ним пристроился один другой солдатик, и вскоре более 3 десятков русских отходили, поводя жалами штыков к своим. Клинок ятагана рубанул вскользь по фузее, и Лёшка толкнул ее резко вперед, вгоняя наточенный 3-гранный штык в грудь врага. Раздался противный хруст и вой. Он рывком выдернул стальное жало из тела только что убитого им человека, а его место уже занял другой, норовя достать русского с саблей. Ших! И он, сместившись резко влево, дотянулся боковым хлестом до Архипа, буквально подрубая молоденькому солдатику горло. Фонтан крови из шейной артерии ударил вокруг, окатывая всех тех, кто был рядом своими красными брызгами. «На!» И Тимофей вогнал в живот янычару свой длинный фузейный штык. Здоровый янычар в ярко-желтом халате с красной росписью и узорами, в куке на голове, командирской шапке, украшенной страусовыми перьями и драгоценными камнями, махал в сторону небольшого отряда русских булавой, призывая своих воинов к атаке. В это время из центрального русского каре ударила русская артиллерия. Одно из ядер попало в зарядную повозку и раздался оглушительный взрыв. Командир 1-го гренадерского полка бригадир Озеров без команды по своей личной инициативе развернул своих гренадер с основного направления наступления и бросил в штыки на неприятеля. «Теперь настало наше дело», — обратился Румянцев к принцу Ольденбургскому и, вскочив на коня, поскакал из каре Олица навстречу своим отступающим войскам.
«Стой, ребята, стой!» —
кричал он по воспоминаниям очевидцев. «На вас смотрят отцы и матери! На вас смотрит Родина! Стой!» Солдаты, завидев своего любимого командира, бросившегося в самую гущу сражения, пришли в себя и начали строиться плечом к плечу рядами. Турецкое командование допустило явную оплошность, не поддержав вовремя такое удачное нападение янычар. Русский же командующий, восстановив порядок и погасив панику в каре Племянникова, приказал всей своей коннице, находящейся у него в личном резерве, ударить разом по турецкой пехоте. Конные полки Салтыкова и Долгорукова сходу врубились в порядке янычар. Солдаты каре Племянникова, обозленные произошедшим только что с ними конфузом, тоже яростно ударили в штыки. Отборная турецкая пехота дрогнула и побежала вспять. Русские кирасиры, казаки и карабинеры рубили бегущих, пытавшихся тщетно найти спасение в окопах. За ними в атаку бросились егеря, которыми в этом сражении командовал молодой офицер Михаил Илларионович Кутузов, отличившийся в этом сражении и произведенный в секунд-майоры. Два ранее потерянных русских знамени были обратно отбиты. Турки оставили укрепление, а увидев, что им в тыл заходит дивизия Репнина, под ее фланговым огнем обратились всей своей массой в паническое бегство. Утверждение русского военного историка Петрова: «Иваззаде Халил-паша с саблей в руке пытался остановить бегущих, но все его горячие слова и угрозы пропадали даром. Увещевание великого визиря продолжить бой во имя пророка Мухаммеда и великого султана Мустафы III также не имели никакого успеха. Охваченные паникой османские воины кричали в ответ Халил-паше:
«Нет сил сбить русских, которые поражают нас огнем, как молнией!»
Находящийся в авангарде османского войска Мустафа-паша рубил отступающим солдатам уши и носы, но и это средство не смогло прекратить беспорядочное бегство турок. Лёшка бежал вместе с сотнями егерей и охотников за отступающими, а за их спинами слышался мерный топот полковых и дивизионных колонн. «Быстрее! Еще быстрее! Нельзя дать османам зацепиться за какое-нибудь укрепление!» Чуть отстав от него, следом бежали Тимофей и два их егеря. Перемахнув через последний окоп реттраншемента и взобравшись на вал, Лёшке открылась панорамная картина бегства всего вражеского войска. Он, как только мог, старался быстрее перезарядить штуцер, оглядываясь вокруг. Вдруг среди бегущих мелькнула знакомая крупная фигура в желтом халате с развивающимися страусовыми перьями на шапке. Рядом с ним бежали сбитой группой несколько воинов, как видно из свиты здоровяка, и у одного из них в руках было знамя. Пуля забита в стволе штуцера до упора. Лёшка оглянулся на своих тяжело дышащих и уже перезаряжавших фузеи товарищей, протянул руку в сторону убегающих со знаменем и крикнул: «Братцы, отомстим этим за Архипа!» Стрелки присмотрелись в ту сторону, куда указывал Лёшка, и в их глазах мелькнуло понимание.
«Вот зараза, уходит ведь!» — сплюнул Тимофей и первым рванул вдогонку за убегающими. «Ух, ух, ух!»
Лёшка глубоко вдыхал и выдыхал воздух, насыщая легкие кислородом на бегу. Уже недалеко виднелись камыши Кагульского лимана. Сейчас эта группа туда рванет, и ищи ее потом среди этих густых зарослей. Он с разбега упал на колено и прицелился в золотохалатного. Выстрел в ружье с кремневым замком значительно отличается от выстрела оружия 21 века. Расстояние было небольшое, где-то около 100 шагов, но и эти 1,5-2 секунды от нажатия на спусковой крючок, удара курка с кремнем по огниву, воспламенение порохового заряда на полке и основного заряда в стволе и, собственно, до подлета пули к цели подарили здоровяку жизнь. Он чуть-чуть отклонился в сторону, и штуцерная пуля, предназначенная ему, ударила знаменосца в спину. Того швырнуло вперед, а здоровяк, споткнувшись о его тело, полетел кубарем на землю.
«Бах-бах-бах!»
— раздались хлопки фузей, и еще пара человек свиты не добежала до камышей. Здоровяк поднялся, с трудом опираясь на левую ногу, и повелительно закричал в сторону своих убегающих в камыши янычар. Трое остались верны своему господину, и пока двое подхватывали здоровяка, Третий, самый высокий и воинственный, вращая ятаганом, ринулся на подбегавшего первым Лёшку. «Бах! Бах!» Егоров разрядил оба своих пистолета с 10 шагов. Одна из двух пуль ударила янычара в плечо, заставив его выпустить ятаган из рук и взвыть от боли. «Стоять!» — зарычал Алексей, выхватывая шпагу.
«Стоять!»
— повторил Карпыч, одевая плоский клинкообразный штык на свою егерскую фузею. Здоровяк что-то прокричал своим подручным, и те, как-то разом обмякнув, опустили его на землю и сами сели на корточки рядом с ним. Тимофей с выкоченными из орбит бешеными глазами надвигался на сидящую троицу.
— Да я вас прямо здесь переколю, вот на этом самом месте!
— орал он, сжимая свою мушкетерскую фузею с трехгранным штыком.
— За Архипа! За всех наших солдат, гады!
— Отставить, Тимофей! — рявкнул Лёшка.
— Остынь, Тимоха!
— крикнул ему Карпыч, но солдата было уже не унять. Еще секунда-другая, и он бы действительно переколол всех трех пленных. Кулак пронесся над головой инстинктивно присевшего Алексея, сбивая с него шляпу. Вот еще один удар разъяренного солдата, пытавшегося ударить своего сержанта с размаха. Лёшка перехватил его бьющую правую руку своей левой, одновременно пробивая ему коленом по причиндалам и, выбив фузею, бросил через плечо на землю. Тимоха согнулся и взвыл.
«Ай-яй-яй!»
— закатил глаза здоровяк.
«Зашем на свой зимбилджи, унтер-офицер, кидаться?»
— и зацокал языком. «По-русски, значит, разумеешь?» — зло прищурился Лёшка. «Так знай, еще слово без моего разрешения вякнешь, я тебя тут же, на этом вот самом месте, лично пристрелю!» И сплюнул на землю. «Все, успокоился?» И он навис над лежащим мушкетером.
«Да!»
— протянул со стоном Тимоха. «Тогда потихоньку вставай давай и на пятках потом попрыгай как следует. Помогает. Я сам это по себе знаю. Помоги ему, Макарыч!» И капрал егерь согласно кивнул головой. «Вот, один раз неслуху по яйцам дал, и сразу же авторитет появился», — со злой усмешкой подумал про себя Лёшка. «Карпыч, ты уже перезарядился, я гляжу. Тогда страхуй, приглядывай вот эту парочку». И он, демонстративно взведя курок на штуцере, вплотную подошел к здоровяку. «Ну?» «А теперь говори, кто ты такой и для чего я должен оставить тебя сейчас в живых?» И глубоко взглянул ему в разом забегавшие от страха глазки. «Меня убить нет!» — замотал тот головой и ударил себя в грудь. «Большой бакшиш! Деньга тебе дадут! Я Чорбаджи Аджака, командир полка янычар, Исмаил! Он мой Байрагдар, знаменосец!» И полковник кивнул на лежащего у знамени убитого. «Он Чорбаджи Баши, командир артероты». И кивнул на сидящего неподалеку и постановающего раненого. «Будете вести себя тихо, будете жить», — твердо заверил османского полковника Лёшка. «Давай сюда руку». И Егоров подошел к раненому. Тот с испугом вжался в землю, ожидая удара от русского. «Переведи ему, что я ему только руку забинтую, чтобы он тут совсем кровью не истек», — кивнул Лёшка здоровяку. И тот, удивленный, быстро залопотал по-своему раненому.
«Он алинин или не ваш? Санабала я джак. Бойли джекана маюн».
«Давай ему руку, Али. Он тебе ее завяжет, чтобы ты кровью не изошел, турецкий». Раненый только испуганно затряс головой, чего еще можно было ожидать от этих страшных неверных. Только одну лишь смерть или мучение.
«Алели не бура я ваш, бен балая жагим, комутаны не сизе, докумая джансу леди, в комутаны низи, дин ли мелисинис.
Дай руку сюда, Али, перевяжу. Тебе же твой командир сказал, что мы тебя не тронем. А своего командира нужно слушать, турецкий». Внятно и отчетливо, спасибо преподавателям кафедры иностранных языков родного Рязанского, довел свою мысль Алексей до раненого и начал перевязку раны пленному. «Карпыч, а ты пока обыщи их всех. Не хватало еще, чтобы они кого-нибудь спрятанным под халатом кинжалом потом пырнули». Через час четверка егерей и охотников, конвоируя пленных при распущенном красном янычарском знамени с изображенным на нем Зульфикаром, мечом с раздвоенными клинками, предстала перед командиром Апшеронского пехотного полка. «Ваше высокоблагородие, ваше приказание выполнено. Адъютант его светлости графа Брюса с донесением сопровожден в штаб командующего и обратно. Принимали участие в отбитии атаки янычарского корпуса на наше центральное каре. Нами захвачено полковое знамя противника, сам командир полкового аджака янычар Исмаил, его офицер и свита, наши потери, рядовой Степанов Архип, погиб смертью храбрых на поле боя». И Лёшка вздохнул, закончив доклад.
«Молодец, Егоров, далеко пойдешь?» — радостно улыбнулся своему портупей-юнкеру полковник Колюбакин.
«Адъютант граф уже доложил ему о ваших геройских деяниях на поле брани, и как вы его там на поле боя, не щадя своей жизни, спасли. А ты еще потом умудрился у этих самых янычарых полковое знамя отбить, да еще и с самим командиром в придачу? Лихо! Лихо, сержант! Будете отмечены в приказе по полку. А теперь отправляйтесь по своим командам и приводите себя в порядок, а то вон весь мундир в крови. Мы пока ждем дальнейших распоряжений командующего». Усталость солдат Румянцева, бывших на ногах со вчерашнего вечера, не позволила русской пехоте продолжить преследование в день сражения далее 4 верст, после чего преследование бегущего неприятеля продолжалось уже кавалерией. По окончании сражения Румянцев занял позиции позади бывшего османского лагеря. Однако вскоре преследование турок продолжилось, но на этот раз оно проходило вне поля сражения. Для выполнения этой задачи в долине Кагула Румянцевым была выделена дивизия Бауэра с 7 гренадерскими и 1 егерским батальонами, сводным карабинерным и 2 гусарскими полками, казаками и 26 орудиями. 22 июля преследователи заняли старый османский лагерь, расположенный в 20 верстах от места генерального сражения. На следующий день русские части достигли местечка Картала, где на переправе через широкий Дунай были застигнуты остатки войска великого визиря. На левом берегу в это время царил полный беспорядок. Бауэр оценил ситуацию и принял решение атаковать турок немедленно прямо с марша. В центре шло русское пехотное каре, а на его флангах двигались кавалерийские части. У этой переправы разгром турецкой армии Халил-Паши был завершен. Русскими был захвачен весь находившийся у реки обоз, артиллерийская батарея из 30 орудий и более 1000 пленных солдат и офицеров неприятеля. Множество турок было убито или утонуло в Дунае. Армия крымского хана вмешаться ни в одно из сражений не успела. Она отступила к Измаилу, а затем и далее к Керману. В сторону Измаила выступила дивизия генерала Репнина, усиленная подразделениями под командованием Потемкина. 26 июля Измаил был ими взят, после чего русские части двинулись дальше, последовательно захватывая все оставшиеся в распоряжении турок опорные пункты на левом берегу Дуная. Русские трофеи при Кагуле составили 60 знамен, 146 орудий с принадлежностями, весь огромный турецкий обоз и лагерь со всем его имуществом. Потери турок были велики. Только на поле перед ретраншментом было собрано их более 3000. На пути отступления на расстоянии 7 верст лежали груды тел. По самым скромным подсчетам, турки потеряли более 20 000 убитыми. Множество их утонуло при бегстве в озере Кагул и на Дунае. Наш урон убитыми и ранеными не превышал 1000 человек. Успех Румянцева вызвал восхищение современников. Русская императрица Екатерина II в своем рескрипте отметила: «Одно ваше слово «стой» проложило путь новой славе, ибо по сие время едва ли слыхано было, чтобы в каком-либо народе теми же людьми
и на том же месте вновь формировался разорванный однажды каре ввиду неприятелей, чтобы еще в тот же час, идущий вперед, имел он участие в победе. Кагульская победа прославила русское оружие на всю Европу.